Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Палестинская автономия вступила в Организацию Объединенных Наций. Что это меняет ситуации на Ближнем Востоке? Гражданские активисты подали заявку на проведение марша свободы 15 декабря. На какой маршрут шествия согласится мэрия Москвы? Партия «Гражданская платформа» сформировала теневое правительство. Каковы шансы, что это правительство придет к власти? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 30 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В мэрию Москвы сегодня были поданы две заявки на проведение акции протеста 15 декабря. Компартия России хочет провести на Пушкинской площади митинг протеста против реформы образования. Координационный совет оппозиции подал заявку на проведение марша свободы с лозунгами «Свободу политзаключенным», «Нет диктатуры», «Досрочные выборы». Ответ из мэрии должен поступить в течение 3 дней, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В заявке указаны два маршрута. Оба заканчиваются на Лубянской площади. Один из организаторов акции Сергей Давидис.
Среди организаторов значится бывший организатор предыдущих мероприятий, представитель, размещающий Леонид Развожаев в Координационном совете Евгения Третьякова, представитель «Солидарности» партии 5 декабря Петр Царьков, Геннадий Гудков, Михаил Гельфанд и Владимир Тор. Предложено два маршрута. Базовый от Калужской площади по Якиманке через Большой Каменный мост, Маховую улицу, Охотный ряд до Лубянской площади. И альтернативный случай, если, как указано в уведомлении, будет получено от мэрии предложение об изменении места, начинающийся от Новокузнецкой улицы и дальше идущий по Садовническому проезду, Большому Устинскому мосту, улице Солянка, Лубянскому проезду и тоже заканчивающийся на Лубянской площади. Выбор именно Лубянской площади как окончательной точки, он связан с тем, что основной темой этого мероприятия является требование освобождения политзаключенных и прекращения политических репрессий, представляется осмысленным и символичным в такой ситуации. До сих пор, когда мы проводили демонстрацию и митинг в конце, установка больших сценических конструкций, звукоусиления, она отнимала примерно сутки вместе с демонтажом. То есть, а в ситуации отсутствия митинга речь идет о перекрытии ровно на то время, сколько длится демонстрация. 2-3 максимум. В этой связи нам представляется, что практически где угодно можно провести, в частности, и вот по тем маршрутам, о которых мы говорим.
Представители оппозиции на этот раз решили отказаться от митинга. По словам Сергея Давидиса, главное в подобных мероприятиях – продуманное содержание.
Достаточно очевидный запрос от участников публичных мероприятий. Люди вот буквально приходили на, например, 15 сентября на демонстрацию для того, чтобы не дать власти соврать, что, как говорят, протест иссяк, что всех все устраивает, то есть просто вот, чтобы подтвердить, что мы есть. Но при этом не ходили на митинг, потому что не рассчитывали услышать что-то новое и неожиданное для себя. В общем, это верно. То есть для того, чтобы проводить содержательные митинги, нужно определить некое новое их содержание. Сейчас, в силу того этапа, на котором находится протестное движение, совершенно очевиден запрос большей части участников на то, чтобы коммуникация была не в формате «нам со сцены говорят, а мы слушаем», а совместное действие, в котором нет обращающихся и внимающих, а есть сотворчество, энергия движения всех вместе.
Шествие 6 мая закончилось беспорядками на Болотной площади. Тогда оппозиционеры говорили о провокации со стороны сил правопорядка. По словам Сергея Давидиса, продумать стратегию защиты от провокаций можно, но действия полиции трудно предсказать.
Все, что можно сделать для страховки от провокаций силами у самих участников публичного мероприятия, мы делаем. Но, естественно, вот нападение тяжело снаряженного ОМОНа мы никак уберечься не можем. Мы будем обеспечивать внутреннюю безопасность, чтобы там не было каких-то столкновений и провокаций внутри. Но против провокационных действий полиции в форме мы, конечно, бессильны.
Болотное дело продолжает набирать обороты. В пятницу появилась информация о возбуждении нового уголовного дела по статье 280 «Публичные призывы к насильственному свержению строя». Независимая газета сообщает, что в среду на трехчасовом допросе в ФСБ побывал один из фигурантов болотного дела Рихард Соболев. Его адвокат Максим Коротков-Гуляев в интервью «Радио Свобода» предположил, что допрос может быть связан с событиями 6 мая.
опрашивали в Следственном управлении ФСБ по России в отделе по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. Но я могу только предполагать взаимосвязь всех данных уголовных дел, а именно дело по Болотной площади. Потому что мы под защитой находимся, как вы знаете, под подпиской. Система работает, система просто так никогда в нашей стране никого не отпускала. И я предполагаю, что это не последнее дело, по которому будут притягивать за уши любого участника дела по Болотной площади. Все дела, в части, и касающиеся и Удальцова, и Соболева, и других участников, могут быть взаимосвязаны.
Новое уголовное дело может быть удачно использовано против лидеров оппозиции, и в частности, против Сергея Удальцова, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Я думаю, что оно направлено даже не просто против Удальцова, а все шире и шире расходятся круги. В эти круги будет вовлекаться все большее число политически активного населения. Потому что, к сожалению, вот никакого противодействия со стороны гражданского общества попытки силовиков не получают. То есть, в общем, маховик репрессий будет раскручиваться.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров приступил к формированию теневого правительства. Идет работа и на другом оппозиционном фланге. В этот кабинет министров вошли, в частности, бывший сенатор и высокопоставленный чиновник Александр Починок, адвокат Михаил Борщевский, издатель Ирина Прохорова, бизнесмены Михаил Слободин и Евгений Иванов. Это второй теневой кабинет министров Прохорова. Первый он создал в 2011 году, возглавив партию «Правое дело». О том, какие задачи намеревается решить этот кабинет министров и сама «Гражданская платформа», я беседую с депутатом Ленинградской городской думы Соломоном Гинзбургом, членом Федерального комитета гражданской платформы. И когда только возникала идея привлечения Михаила Прохорова к партии «Правое дело», тогда вы осторожно реагировали на перспективы своего участия в его политическом проекте и сказали, что посмотрите, как будет развиваться дело. Вот оно развивается так, что вы теперь в руководстве этой партии «Гражданская платформа». Чем вас убедил Прохоров? Почему вы все-таки свой политический авторитет положили на весы этой партийной организации?
На мой взгляд, у «Гражданской платформы» сегодня есть прекрасная возможность прервать дурную бесконечность и выступить с позиции третьей силы. С одной стороны, есть Путин, фронт, Единая Россия и его потешные полки в виде псевдооппозиционных фракций в Государственной Думе. С другой стороны, есть улица, которой пытаются управлять не вполне в силу ряда причин популярные лидеры. Как никогда сегодня, я чувствую это как историк, есть возможность «Гражданской платформе» стать третьей силой, альтернативой, либо оппозицией по-настоящему, не понарошку, а реально, то есть организованной политической элите, в данный момент находящейся у власти. Поэтому я «Гражданской платформы».
Как вы относитесь к идее формирования теневого правительства, которое только сейчас организовано в «Гражданской платформе»?
Я вообще в этом не вижу никакой сенсации. Любая серьезная политическая сила всегда предлагает, если она находится в оппозиции режиму, теневой кабинет, который должен ответить на два вопроса. Что мы будем делать в случае, если завтра выиграем парламентские выборы, президентские выборы, губернаторские выборы? Второй вопрос – кто это все будет реализовывать? Я в свое время был одним из создателей Янтарного края России. Это был 96-й год, потом 2000-й год. Мы дважды участвовали в выборах, в законодательное собрание области. Мы дважды выигрывали эти выборы, потому что кроме альтернативной программы действий, мы всегда публиковали состав тех деятелей, которые готовы прийти на смену региональному правительству. Поэтому теневой кабинет – это говорит о серьезности намерений граждан, платформы, о серьезности намерений Прохорова вести борьбу и победить.
С иронией воспринято формирование этого теневого кабинета в социальных сетях, ну и вообще как-то к партии Прохорова относятся не слишком серьезно пока.
Ну, вы знаете, я веду сам блог в Калининграде на портале «Руград». Я уже не знаю почему, но мой блог самый посещаемый, и там очень много комментариев, иногда до 1000 доходит в течение нескольких недель, но для Калининграда это много. Завтра я опубликую очень спорную статью, она будет называться «О нашем губернаторе». Поэтому я понимаю, что такое социальные сети и что хотят сказать блогеры. Я с уважением ко всем к ним отношусь, но анонимно брякнуть в интернете – это еще не поступок. и подвергнут сомнению ту или иную идею. Можно, конечно, иронизировать по поводу Прохорова. Я достаточно много с ним общался близко. Может быть, я плохой историк. Может быть, я плохой исследователь общественных процессов. Хотя моя интуиция меня не подводила. Но я вижу, что этот человек не собирается никуда уезжать из России. И ему, наверное, как и многим другим, обрыдло то, что сегодня происходит. Мне некуда тоже уезжать и моим сторонникам из России. Поэтому я и мои дети, и мои близкие будем жить здесь, в России, для того, чтобы здесь жить, и для того, чтобы тебе не было стыдно, что ты живешь в России. Нужно что-то поменять. Я не вижу другого человека в настоящий момент, кроме Прохорова, который способен совместно с гражданской платформой возглавить этот процесс, связанный с мирным демонтажом власти. Я уже как-то приводил еврейскую пословицу «борода не делает козла раввином». Вот те, кто называет себя оппозицией, они далеко не те, кто способен противопоставить альтернативу иной сценарий развития. У людей, кстати, нет законов ни на оппозицию, ни на Путина, ни на Прохорова. Ни на кого-либо еще. Даже, простите, на радио «Свободу» нет запроса. Есть запрос на иную жизнь. Я думаю, что гражданская платформа в состоянии реализовать сценарий представления данной альтернативы.
Зная кухню партийную изнутри, как вы оцените процесс партийного строительства партии «Гражданская платформа»? Все идет правильно, все идет быстро и уже все построено?
Наверное, у меня длительный опыт, но не такой же и обширный. Я вот в 94-м году вступил в ДВР на первом съезде и оставался до конца. Союз правых сил, так что гражданская платформа для меня – это вторая демократическая партия, в которой я состою. Конечно, существует очень много ошибок. Я думаю, что мы будем корректировать. И у нас у самих пока больше вопросов, чем ответов. Но пока я не знаю, как в других субъектах федерации. Очень надеюсь, что все будет нормально. В Калининграде с этим все в порядке. У нас очень небольшое количество людей. Это те, кто выбрал стезю профессиональной политики. Те, кто будет бороться за власть, кто готов и умеет побеждать на выборах и не только в местные советы. Мы акцент делаем на число сторонников, на яркость этих людей, которые способны повести за собой остальных, консолидировать альтернативную элиту. То есть тех людей, которые, с одной стороны, противостоят Единой России, а с другой стороны, разочаровались в тех имитаторах, которые псевдоборются с фронтом, с Единой Россией, представляющие всякие там России справедливые, ЛДПР и Коммунистическую партию России, чьи рейтинги уже изгнили изнутри. У нас два главных критерия. Первое – это число сторонников, показатель на выборах. За членством в партии, за числом, которое вступит в партию, мы гнаться не будем. Это не самый главный показатель.
О перспективах партии «Гражданская платформа» один из членов Федерального комитета этой партии Соломон Гинзбург.
Колыбель демократии – источник двух мировых войн. От Атлантики до Урала, от рабства к невидимой руке рынка, от Перикла до Бекхэма. Европа свободы. Круглый стол о политике, экономике, обществе и культуре континента. Каждую неделю, в четверг и пятницу, в час дня по Москве, сразу после новостей.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 ноября. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Палестина признается государством в статусе наблюдателя при ООН. До этого в официальных документах организации она называлась субъектом-наблюдателем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
The voting has been completed. Голосование завершено. Этой фразой председательствующего на заседании Генеральной ассамблеи ООН была зафиксирована новая международная реальность. Признание ведущей международной организации статуса палестинской администрации как государства. Такой исход голосования ожидался, поскольку государство Палестина признано 132 столицами. Тем не менее, поражение израильтян оказалось более серьезным, чем надеялись сторонники Израиля. За резолюцию было отдано 138 голосов. 41 государство воздержалось, лишь 9 проголосовали против резолюции. Из европейских государств против резолюции высказалась лишь Чехия. Из крупных стран лишь США и Канада. Речь Махмуда Аббаса, который добивался повышения статуса палестинской автономии в ООН вопреки протестам Соединенных Штатов и Израиля, была наполнена и резкой критикой, порой обвинениями в адрес Израиля и примирительными заявлениями, призывами и обещаниями. «Мы не слышали от израильских официальных лиц ни одного слова с выражением искреннего желания сохранить мирный процесс», сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи Махмуд Аббас. Напротив, наш народ стал свидетелем беспрецедентного наращивания военных атак, ужесточения блокады, расширения поселений, активизация этнических чисток, особенно в Восточном Иерусалиме. Израильская оккупация, сказал Аббас, стала синонимом апартеида и колониальной оккупации. Настал момент, когда мир должен заявить совершенно отчетливо: пора положить конец агрессии, поселениям, оккупации. Но в завершении своего выступления палестинский лидер заверил мир, что палестинцы не пытаются лишить легитимности государства, основанное много лет назад, то есть государство Израиль. Мы хотим лишь подтвердить легитимность государства, которое должно обрести независимость. Это государство Палестина. Выступая сразу после голосования, постоянный представитель США в ООН Сюзан Райс безоговорочно осудила это решение Генеральной Ассамблеи как контрпродуктивное вмешательство сторонних сил в сложный процесс израильско-палестинского конфликта. Мы всегда настаивали на том, что лишь путем прямых двусторонних переговоров палестинцы и израильтяне способны прийти к миру, который они заслуживают. Это должны быть два государства для двух народов. Судя по словам посла США в ООН, Вашингтон трактует эту акцию как провокационную. Соединенные Штаты будут продолжать призывать обе стороны воздерживаться от дальнейших провокационных акций, где бы то ни было, в регионе, в Нью-Йорке и в любом другом месте. Во многих отношениях в этой резолюции вынесен вердикт по вопросам, которые, согласно ее же положениям, должны быть разрешены путем переговоров. В особенности это касается территориального вопроса. В то же время в резолюции игнорируются другие ключевые проблемы, например, безопасность. В своих выступлениях сторонники резолюции делали акцент на том, что ее одобрение не должно повлиять на процесс двусторонних переговоров. Вот что сказал постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Главной проблемой, препятствующей исполнению законных чаяний палестинского народа, является иностранная оккупация. При голосовании в поддержку резолюции мы принимали во внимание данные нам палестинским руководством заверения относительно того, что данный шаг не направлен против Израиля, не преследует цель его изоляции, что политический переговорный путь решения проблемы остается для палестинцев безальтернативным.
Формально, помимо чувства самоуважения, придание палестинской автономии статуса государства-наблюдателя даст в руки палестинцам новые инструменты давления на Израиль, что, собственно, больше всего и беспокоит сторонников Израиля в Соединенных Штатах. Палестина, например, теперь сможет предъявить Израилю обвинения в военных преступлениях в Международном уголовном суде. Палестинцы в прошлом нередко прибегали к таким обвинениям в своих публичных выступлениях. Несколько американских сенаторов выразили беспокойство тем, что палестинцы не удержатся от соблазна судебного преследования Израиля. Американские наблюдатели говорят, что многое будет зависеть от того, как Махмуд Аббас воспользуется своим дипломатическим успехом. Это признание добавило ему веса и в глазах палестинцев, и в глазах израильтян, которые не испытывали особого уважения к лидеру, отдавшему почти половину территории своего будущего государства радикальной группе «Хамас». Вопрос сейчас заключается в том, как воспользуется Аббас статусом члена политического клуба, говорит бывший помощник госсекретаря Ти-Джей Краули. У оптимистов есть повод надеяться на то, что избранный на второй срок Барак Обама, Нетаньяху, который, по-видимому, после выборов вновь станет премьер-министром, и палестинский лидер, отчаянно пытающийся сохранить свое значение, смогут найти пути к возобновлению переговорного процесса. Аббас наверняка осознает, что если он пойдет на односторонние меры, то Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку палестинцев. Израиль может заморозить передачу автономии налогов, собираемых на Западном берегу. Наилучшим исходом этого голосования в ООН была бы готовность главы палестинцев, получившего кредит доверия, выйти со смелым предложением возобновить переговорный процесс без предварительных условий. Палестинцы во время обсуждения резолюции об изменении статуса автономии в ООН отказались дать обещание не прибегать к давлению на Израиль и начать с ним переговоры.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эксперты сдержанно оценивают перспективы палестинско-израильского диалога, особенно после недавнего всплеска напряженности вокруг сектора Газа, говорит московский востоковед Елена Супонина.
Израильтянам очень невыгодно сейчас обсуждение в Организации Объединенных Наций вопроса о принятии Палестины в эту организацию в качестве еще одного 194-го члена. И, возможно, есть цель отвлечь внимание мировой общественности от вопроса о членстве вот этим всплеском событий в секторе Газа. Потому что нестабильность, она может поставить вопрос о том, а кого все-таки принимать в Организацию Объединенных Наций. Идет война, если не война, то боевые действия. Египте. И кроме того, палестинская автономия расколота. Часть ее, это сектор Газа, не подчиняется палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Это очень серьезная проблема. Кроме того, палестинцы сами пошли на уступки. Они, если раньше требовали полноправного членства в Организации Объединенных Наций, то теперь они отошли от этого требования и согласны на необычный статус не члена, но участника. Такой статус имеет Ватикан. Он позволяет приблизиться к заветному членству ООН и одновременно дает право на участие в различных мероприятиях и, что главное, на получение дополнительной финансовой помощи для отработки этих мероприятий. В то же время это неполноправное членство.
Следствием событий на Ближнем Востоке последнего времени стало заметное укрепление позиций Египта как возможного посредника израильско-палестинских переговоров. Свое влияние на палестинско-израильский конфликт оказывают разногласия внутри арабского мира. Сложная расстановка сил в отношениях Египта, Сирии, Турции, Палестины, суннитов и шиитов, фундаменталистов и представителей умеренного ислама. В этих условиях после некоторого успокоения страстей и ликования на палестинских территориях возможно осторожное возобновление мирного диалога, говорит лондонский политический комментатор Андрей Остальский.
Будут и шаги назад, будут эти ухудшения, но то, что есть реальный шанс, реальная перспектива, реальная основа для какого-то сотрудничества, пускай для начала негласного, это очевидно. А если это сотрудничество хоть в какой-то форме будет развиваться, то, конечно же, и напряжение в палестино-израильских отношениях может постепенно снизиться. Хотя, судя по палестинской реакции, как раз этого сказать нельзя. Можно только надеяться, что эта реакция краткосрочная, что она со временем изживет себя. Но сейчас, наоборот, все умеренные голоса и на западном берегу реки Иордана, тем более в секторе Газа, замолчали. Люди просто боятся высказать какие-то умеренные взгляды в отношении Израиля. Произошла радикализация. Я думаю, что если бы сейчас выборы на западном берегу провести, то движение «Хамас» там сокрушительно победит. На самом деле ООП теперь совершенно маргинализировано, отодвинуто куда-то в сторону, уже не кажется вообще сколь-либо важным игроком. Поэтому, глядя из палестинского угла, под палестинским углом, кажется, что картина другая, очень пессимистическая. И вроде бы надо ждать дальнейших обострений, новых обстрелов, новой крови, новых терактов. Но если взглянуть чуть шире, на более широкий контекст, то окажется, что все может быть и не так ужасно.
О палестино-израильских отношениях говорили комментаторы Андрей Остальский и Лена Супонина. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 30 ноября, и вот главные темы второй половины этого часа. Московский областной суд приговорил к 4 годам лишения свободы главного обвиняемого по делу об избиении химкинского гражданского активиста Константина Фетисова. В разных странах мира отмечают День борьбы со СПИДом. Испанская печать рассказывает о скандале вокруг подписания лжегазового контракта с Украиной. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, пятницы, 30 ноября.
Радио «Свобода». Новости.
В мэрию Москвы были поданы две заявки на проведение акции протеста 15 ноября от Компартии Российской Федерации и Координационного совета оппозиции. В Сирии закрыта главная дорога, связывающая столицу страны Дамаск с международным аэропортом в связи с крупным наступлением правительственных войск на позиции повстанцев. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что жалобы заключенных на поборы в колонии Копейска имеют под собой основание. В Государственной Думе России создан совет непарламентских партий при председателе Нижней палаты парламента. Средний уровень безработицы в странах еврозоны достиг в октябре рекордной отметки – почти 12%. Это были некоторые новости уходящего дня, пятницы, 30 ноября. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 30 ноября. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД накануне Дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, заявили, что открываются обнадеживающие перспективы для противодействия вирусу иммунодефицита человека. Это связано с растущей доступностью препаратов для лечения и предотвращения заболевания. В докладе ООН отмечается, что за последние 10 лет удалось резко снизить уровень смертности среди заболевших СПИДом. Глава Российского федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил, что в России ежегодно выявляется около 200 заболевших, а за 5 лет число заразившихся ВИЧ-инфекцией увеличилось в 2 раза. Вадим Покровский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский, уверен, что Россия нуждается в новой стратегии профилактики заражения ВИЧ.
Вы говорите о том, что распространение ВИЧ-инфекции в России в последнее время ускоряется. С чем это связано?
Это связано с тем, что вирус сейчас не только среди наркопотребителей распространяется, но также и половым путем. Увеличивается число случаев передачи при потреблении наркотиков и при гетеросексуальных контактах в основном, и несколько увеличивается и при гомосексуальных контактах. Все это дает вот такую общую картину нарастания эпидемии.
И как можно противостоять этой тенденции?
Существует довольно много методов, испытанных в мире, о том, как предупреждать передачу ВИЧ в той или иной группе населения. Но все это требует достаточно больших средств, усилий, времени. Пока что, к сожалению, у нас это осуществляется в небольших масштабах.
Вы имеете в виду недостаточную государственную поддержку этой программы?
Да, у нас профилактические программы не только плохо финансируются, то есть программы по предупреждению заражения, не только плохо финансируются, но и они недостаточно хорошо организованы. Нет национальной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, ну и с этим связано то, что и нет плановой такой системы работы.
Но вот эта национальная программа, о которой вы упомянули, она должна разрабатываться на правительственном уровне?
Ну, я имею в виду не программу, а стратегию. У нас есть некий финансовый план расходов на проблему ВИЧ-инфекции, но стратегия, она подразумевает как раз долгосрочный план мероприятий, что будет, собственно говоря, на эти деньги осуществляться. А вот такой проработанной программы нет и долгосрочной. И сейчас задача, конечно, добиться, чтобы она была реализована и ее осуществляли. Совершенно ясно, что сейчас стратегия профилактики, она строится на таких аспектах, как обеспечение всех групп населения, которые подвергаются риску заражения информацией, как избежать заражения. Конечно, имеется в виду так называемые уязвимые контингенты, те, кто чаще всего поражается ВИЧ. Но также и все население, потому что сейчас не очень легко дифференцировать, какая группа подвергается наибольшей опасности, потому что ВИЧ, когда он распространяется гетеросексуальным путем, он может в любой слой общества попасть. Ну и здесь должны быть, конечно, специальные программы по предупреждению передачи ВИЧ от тех людей, которые заражены. Вот сейчас в мире обсуждаются программы лечения как профилактика. Они подразумевают как раз расширение числа людей, которым назначаются антиретровирусные препараты, прием которых снижает вероятность передачи ВИЧ от человека к человеку. Здесь нужен комплексный подход, потому что ни одно мероприятие само по себе неэффективно. Нужно целый комплекс мероприятий как раз и включить в эту национальную стратегию.
То распространение ВИЧ в России ускоряется, это тревожная тенденция, при этом в докладе ООН по проблемам ВИЧ говорится о том, что удается снизить уровень смертности среди заболевших СПИДом, добиться увеличения продолжительности жизни людей, страдающих этим заболеванием. Говорит ли это о том, что Россия отличается в этом смысле от остального мира?
Методы лечения стали лучше. И они, конечно, неплохо внедряются и в России. Как раз гораздо больше средств, чем на предупреждение случаев заражения, Россия тратит на лечение, и эти программы развиваются довольно успешно. Но так как общее число инфицированных продолжает расти, нужно все время наращивать количество закупаемых лекарств, что будет неизбежно вести к увеличению расходов в этом направлении. Лечение у нас и обеспечение людей лечением является немножко вторичным по отношению к предупреждению новых случаев заражения.
С главой Российского федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Польской речи сердце не обидишь, по-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш, и по-русски плакал соловей.
Поверх барьеров русские поэты Литвы.
Литва очень творческая страна. Есть очень много проявлений духовности. Это не обязательно литература. Это может быть музыка, это может быть архитектура, театр.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 30 ноября. Московский областной суд приговорил к 4 годам лишения свободы Андрея Каширина, главного обвиняемого по уголовному делу в избиении эколога и журналиста из города Химки Константина Фетисова. Еще 4 подозреваемых пока только знакомятся с материалами дела. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
В пятницу первый из 5 обвиняемых в нападении на подмосковного эколога и журналиста Константина Фетисова выслушал приговор суда. Андрей Каширин получил 4 года лишения свободы плюс 1 год ограничения свободы. Адвокат потерпевшего Сталина Гуревич заявила в интервью «Радио Свобода», что приговор ее и ее подзащитного устраивает, апелляцию они подавать не намерены и, более того, надеются, что Каширин вскоре выйдет на свободу.
Я именно такой приговор и предполагала, что 4 года, 4-5 лет, да, будет. Для нас важно, чтобы Каширин как можно быстрее оказался на свободе и занялся выплачиванием причиненного вреда, возмещенного ущерба здоровью причиненному Фетисову.
Размер компенсации, которую вы намерены потребовать у
Сейчас
Каширина?
Сейчас я готова ответить на этот вопрос, потому что мы будем предъявлять претензии всем участникам совершенного преступления, соучастникам. И, соответственно, это будет уже после того, как все приговоры по всем фигурантам вступят в законную силу.
А что можете рассказать о состоянии Константина Фетисова?
Слава богу, Константин оправился. Он, тем не менее, у него осталась инвалидность, у него 2-я группа инвалидности. У него пластина титановая стоит в голове. Ну, скажем так, ему просто повезло, что его быстро нашли. Иначе это были бы такие же последствия, как у Михаила Бекетова.
Константина Фетисова избили в ноябре 2010 года в Химках. Через 1,5 месяца по подозрению в нападении были задержаны несколько человек. Среди них осужденный Андрей Каширин и начальник отдела администрации Химок Андрей Чернышев. Фетисова избивали бейсбольной битой, били по голове и остановились лишь тогда, когда бита сломалась. Мотивом совершения преступления, по версии следствия, послужило недовольство активной публичной деятельностью Константина Фетисова. Остальные обвиняемые в нападении Андрей Чернышев, Вячеслав Ковалев, Максим Кривенцов и Вазген Цатурян еще только знакомятся с материалами уголовного дела. Судебный процесс начнется примерно через 2 недели, сообщила адвокат Сталина Гуревич. Активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на тот факт, что найдены лишь исполнители покушения на Фетисова.
Не найдены истинные заказчики, то есть это, помните, что Каширину обещали за его преступление карьерный рост в администрации Химок и какие-то поблажки там с бизнесом в Химках, и поэтому понятно, что это идет, в общем-то, от органов власти Химок. Ты, конечно, удручает, что вот эта криминальная администрация, она так и не была смещена каким-то законным легитимным путем, я имею в виду выборы. То есть опять это какие-то ставленники сверху пришли, которые еще неизвестно, они лучше или хуже вот старой администрации. Вот. Ну и, безусловно, все преступления старой администрации, то есть вот эта свалка, с чем боролся Константин Фетисов, Химкинский лес, где тоже администрация Химок поучаствовала в этом антиэкологичном проекте трассы по лесу, все это должно расследоваться.
Сейчас на какой стадии вот эти проекты, из-за которых страдали люди?
К сожалению, строительство трассы в Химкинском лесу, оно продолжается, а свалка на левом берегу Химок, к сожалению, я так и не слышал, чтобы ее остановили, поэтому я подозреваю, что она так и продолжает там накапливаться, хотя это несет очень плохие последствия для здоровья левого берега Химок. И поэтому каких-то серьезных позитивных изменений не было, к сожалению, разве что выросло гражданское общество в результате, в Химках, в результате всего этого беспредела со стороны властей.
Нельзя не вспомнить о деле Михаила Бекетова, оно до сих пор остается нераскрытым, там не только заказчиков не найдено, но и исполнителей.
Да, это, конечно, тоже ужасно. С другой стороны, в принципе, вот то, что кого-то нашли по делу об избиении Константина Фетисова, для меня скорее такая неожиданность, потому что мы привыкли, что если люди во власти совершают какие-то преступления, то это, к сожалению, покрывается всеми органами, то есть судами, полицией. Вот, а здесь хотя бы кого-то нашли, это уже позитивно, и теоретически можно ожидать, что со смещением старой администрации, преступления старой администрации, в том числе и дело Бекетова, они будут, наконец, расследованы нормально.
Приговор 4 обвиняемым в нападении на Константина Фетисова суд огласит в лучшем случае в конце января будущего года. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. В центре внимания испанских средств массовой информации в пятницу скандал вокруг подписания лжегазового контракта с Украиной. Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Газета «Паис» публикует материал на эту тему под заголовком «Фальшивый агент компании «Газ Натураль Феноса» подписывает гигантский контракт с Украиной». ПАИС отмечает, что стоимость контракта, якобы касающегося участия Испании в строительстве завода по сжижению газа, 850 миллионов евро. Но вся беда в том, что Феноса, флагман испанских газовиков, ничего не знает об этом контракте. А лицо, подписавшее его в Киеве в присутствии руководителей Украины, никакого отношения к Феноса не имеет. Издание называет самозванца таинственным испанцем, хотя его имя прекрасно известно. Газета «Мундо» приводит его фамилию. Это уроженец Каталонии Жорди Сарда Бонвеи, который уже несколько лет живет на Украине и пытается по собственной инициативе посредничать в разного рода сделках украинцев с испанскими компаниями. На родине на его имя зарегистрированы две фирмы – «Украинвест Спен Промусионес» и «Карелья Бонвеи». Со своей стороны газета АБС обращает внимание на то, что инцидент вызвал крайнее возмущение Феноса, которая является крупнейшей международной компанией, работающей в 25 странах мира и которая весьма дорожит своей репутацией. Заявление представителя компании не заставило себя ждать. Мы не имеем никакого отношения к подписанию этого контракта. Человек, поставивший свою подпись от нашего имени на документах, не имел на это никаких полномочий. Он не работает на нашу компанию. Так что после выяснения всех обстоятельств дела мы намерены обратиться в судебные органы, о чем уже осведомили упомянутую личность. Это весьма неприятный для нас международный инцидент. Экономическая пресса Испании иронизирует по поводу доверчивости Украины, хотя газета «Экспансион» отмечает, что места для иронии в данной истории нет. Ведь посол Испании в Киеве также присутствовал на церемонии подписания лжеконтракта, воспринял его всерьез и не препятствовал фальшивке. По мнению издания, компетентным органам следует разобраться, чем мотивировалась деятельность Сарда и какую материальную выгоду он извлек из организации фальшивой сделки. Газета «Рассон» со своей стороны пишет, что подобные инциденты крайне негативно сказываются на развитии деловых связей между странами, и правительства заинтересованных сторон обязаны их пресекать. Ну а политический обозреватель медиагруппы «Либертад Дигиталь» Сесар Видаль вспомнил, что случай откровенного мошенничества не первый в отношениях испанцев с государствами постсоветского пространства. В начале минувшего десятилетия, напомнил Видаль, там потрудился известный испанский мошенник Франсиско Паэса, находящийся ныне в бегах. Он незаконно присвоил порядка 10 миллионов российских денег. А до этого, еще в начале 90-х годов, по словам обозревателя, на ниве двустороннего сотрудничества потрудилась целая группа испанских предпринимателей. Они разрабатывали грандиозный проект создания на севере Испании некоего международного центра торговли российскими товарами. Он предусматривал строительство морского порта, административных и складских помещений. Растратив миллионы государственных субсидий, правда, не российских, а испанских, мошенники ограничились изготовлением массы документов, а к строительству так и не приступили, закрыли проект под предлогом развала Советского Союза. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На проходящей в Москве 14-й ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» традиционно разнообразная большая польская программа. Проходит презентация новых книг писателей Войцеха Кучака, Януша Зловацкого, Мариуша Вилька, дискуссия «10 лет новой польской прозы в России», представлена книга «Курьера польского антифашистского сопротивления» Яна Карского «Я свидетельствую перед миром». О модном и значимом современной польской словесности и способах ее проникновения к российскому читателю я беседую с полонистом Ксенией Старосельской. В ее переводах изданы произведения Весла Мысливского, Марика Ласку, Тадеуша Конвицкого и многих других польских писателей. Чем вы руководствуетесь, когда отбираете книги для перевода? Как вообще это осуществляется?
Больше всего меня интересует современная литература польская. Я в своей жизни только однажды переводил классику. Это Сенкевич. Это мои личные пристрастия. Поэтому я стараюсь следить и читать. И, скажем, рекомендовать иногда, когда ко мне обращается издательство за какой-нибудь справкой, то я в первую очередь обращаю внимание на новую литературу нового времени.
Вот сейчас на нонфикшн приехала большая представительная польская делегация. Они предложат какие-то новые имена, малоизвестные российской читающей публике. Как практически может быть осуществлен перевод этих книг? Как это делается на практике?
Вы знаете, приезжающие к нам поляки заслуживают особых слов благодарности. Организаторы этих всех мероприятий – это Институт книги. В Кракове существует Институт книги, задача которого – популяризовать польскую литературу за границей. Они оказывают поддержку издательствам и переводчикам любых стран, где только возникает интерес к польской литературе. Они его подогревают, они просто финансово поддерживают. А с ними наше издательство уже давно дружит, так же, как и наши переводчики. И к ним можно обратиться совершенно по любому поводу. Если нужна новая книжка, пожалуйста, они связываются с издательствами или присылают. Сами. Они оказывают финансовую поддержку издательствам и переводчикам.
Вам удастся что-то выловить из урожая этого года, как вы считаете?
Я уже выловила одну книжку для нашего журнала, это журнал «Иностранная литература», в котором я работаю. Это Дорота Масловская, уже известная нашему читателю, не только она в Европе уже очень известна. Мы ее открыли в свое время, мы печатали ее первый роман и одну пьесу. А теперь мы ведем переговоры с агентом о том, чтобы напечатать ее повесть. Скажем, не очень большую книгу, которая только что вышла, которая называется «Дорогой, я убила наших кошек». Книжка, которая меня очень заинтересовала, это книжка, автор которой молодая женщина, называется Зоська Попужанка, это ее фамилия, а книга называется «Шопка», ну, что значит «вертеп». Удивительно, я ее недаром упоминаю рядом с Масловской, потому что эти обе две молодые женщины поразительно слышат и знают свой родной язык и используют его легко, свободно, удивительно находчиво. А Попужанка, это дебют, я впервые услышала ее фамилию, и читаю сейчас ее книжку, которая на меня производит сильное впечатление. Это, так сказать, вот самые новые вещи. Кроме того, в последнее время меня очень интересует литература факта. То есть это не художественная, не беллетристика, это литература документальная, это очерки, репортерская литература, которая очень сильна в Польше и которая по художественному уровню совершенно неотличима от беллетристических произведений.
Боюсь, что окажусь прав, если скажу, что знакомство среднестатистического российского читателя с польской литературой ограничивается именами Станислава Лема и Генриха Сенкевича. Как вы думаете, у поляков на самом деле есть большая европейская литература? Если да, почему она недостаточно хорошо представлена на русском рынке?
Литература такого рода, безусловно, есть. Существует очень большое количество писателей среднего поколения, писателей, которым, ну, скажем, 40-50 лет, да, которые начали писать 10-15 лет назад. Они известны в Европе, они известны в мире, и они абсолютно гордо несут звание серьезной европейской литературы. Почему далеко не все они популярны у нас? Ну, есть несколько причин. Есть причины, во-первых, та, что то если издательство заботится о своей прибыли, оно будет прислушиваться к голосу тех читателей, которым нужно чтиво. Увы, есть даже пример, он уже у всех на слуху, писатель Вишневский, никто не понимает в Польше, почему он так безумно популярен, в частности, в России. Если издательство видит, что книга пользуется успехом, ну, почему бы ее не издать? Нужно зарабатывать деньги. Книги серьезных авторов, может быть, нуждаются в большем популяризации. Возможно, с этим как-то плохо у нас обстоит дело. Романы, это относится не только к европейской, но и, скажем, американской литературе, становятся толще и толще. И вы знаете, мне кажется, это тоже препятствие для издательства во всяком случае, а также и для переводчиков.
Польскую литературу можно назвать современной и остромодной? В этом отношении какая литература чуть впереди, какая помоднее? Русская словесность или вот польская?
Скорее, я бы сказала, что сейчас в польской драматургии есть произведения подобного рода. Пожалуй, некоторые пьесы время от времени ставятся, но тоже не в тех театрах, которые являются широко популярными. Это скорее маленькие такие экспериментальные театры. Вот это вот есть. Что же касается прозы, вы знаете, я не берусь судить о нашей литературе, потому что просто не успеваю следить за многим. И, скажем прямо, читаю русской литературы немного, но просто времени нет на это. Хотя я могу себе представить, что трендом такого рода, модным, я не знаю, может быть, Прилепин?
Давайте, это, например, да.
Хорошо, тогда я могу сказать, что в Польше есть писатель, который совершенно в другом направлении работает, но так под дых бьет, это Витковский, такой Михаил Витковский. Это не социальная литература, которую я считаю талантливой, но социальной, Прилепина, да. А там вопросы довольно животрепещущие. Например, Витковский как бы певец однополых отношений. Это сенсация, это модно, да, можно считать, что это сейчас все больше и больше копий ломается по этому поводу.
Что касается стилевых предпочтений польских авторов, есть там классический реализм, магический реализм, постмодернизм, что сейчас интересует польских литераторов, польских писателей?
Пожалуй, классиков осталось совсем их немного, таких классиков в таком, в классическом смысле этого слова, да, это ясная реалистическая проза. Таких немного, просто они вышли в тираж, к сожалению. Говорю об этом с грустью, потому что есть люди, которые, несмотря на свой немолодой возраст, еще что-то пишут, но это как-то особого интереса не вызывает. Впереди прочих направлений. Вот Польша все равно нон-фикшн. Вот то, что я вам говорила, литература факта. Это, по-моему, для Польши очень характерное явление. Характерное в том смысле, интерес к литературе нон-фикшн довольно высок в любых странах, и у нас тоже. В Польше это просто мастера большие этого дела, и большой круг авторов этого. Так что вот я бы их поставила просто на первую строчку. А эксперименты языковые. Вот там появляется сейчас довольно много феминисток и феминистских писательниц. Там есть такая Сильвия Хутник, очень талантливая, та же Масловская, которая совершенно стиль своеобразный. Вот теперь вот появилась эта новая Попужан. Такая языковая игра, высоколитературная и очень тонкая, и очень изощренная. Вот это, мне кажется, такое очень интересное направление. Не случайно же появляются какие-то вот молодые девочки, которые как бы одна за другой вылезают наверх и привлекают всеобщий интерес.
Кто-то из гигантов польской социалистической литературы пережил свое время? Есть ли сейчас популярные писатели, которые начали свою карьеру или которые активно уже работали в годы социализма? Ну, кроме Станислава Лема, который классик и с которым как бы все понятно.
Есть несколько писателей, которые продолжают писать. Вот первое имя, которое я назову, у нас меньше известно, чем бы это хотелось, это Веслов Мысливский. Он принадлежит категории деревенских писателей, которые в Польше одно время, это была целая плеяда замечательных писателей. Это был некоторый способ уходить от соцреализма, да, потому что деревня Польши всегда была немножко другая, и, соответственно, они могли писать свободнее и не подчиняясь общим законам. Вот Мысливский один из таких авторов, и он, несмотря на сильно уже немолодой возраст, пишет медленно, но раз в 5-6 лет он выпускает большой роман. Есть еще такой писатель, книжку которого очень хвалят, Мариан Пилот, не могу ничего сказать, потому что я ее не читала, он старшего уже поколения сильно, и вдруг неожиданно написал книжку, такую немножко биографическую, которую очень ценят. Были поэты, ну, мы знаем, что из них, из поэтов, которые никогда не были певцами коммунистического общества, но были просто очень крупными поэтами, писали всю жизнь, жив остался один Тадеуш Ружевич. Недавно ушла Шимборская, до этого Херберт. Таких вот уже не осталось.
Сложные и непростые обстоятельства польско-российских, польско-советских отношений связаны с многовековым соперничеством этих братских славянских народов. Интересует польскую читающую публику? Есть на слуху имена литераторов, которые обращаются к этим темам?
Да, в общем, я бы не сказала, что это очень многих интересует. Есть журнал «Новая Польша», на странице которого они стараются прослеживать это направление. Но большого интереса, по-моему, это не вызывает. А если он вспыхивает, то только на таком узкополитическом участке, я бы сказала. Есть один из представителей такой литературы факта, Яцек Хуго Бадер, у которого есть уже две книги, одна за другой появившиеся, о России, да, И второй писатель, которого у нас знают и издают, поскольку он живет в России, это тоже литература, это тоже нон-фикшн, это Мариуш Вильк. Он живет на нашем севере, одна за другой выходят у него книжки. Вот сейчас на ярмарке будет представлена уже четвертая. Это люди, которые пишут вполне откровенно, не стесняясь критиковать себя и критиковать нас.
Назовите, пожалуйста, три имени польских писателей, польских литераторов, которые переведены на русский и произведения которых вы бы обязательно посоветовали прочитать тем, кому это интересно.
Масловская, безусловно, поскольку это очень интересно. Гамбрович, конечно, дневники его только что вышли. Вот это надо прочитать обязательно. Я бы рекомендовала книгу только что тоже ушедшего от нас моего коллеги Асара Эпеля. У него вышла книга стихов, которая называется «Моя полониана». Это польские стихи, которые он переводил всю жизнь. Книжка вышла только что уже после его смерти.
О современной польской литературе я беседовал с переводчиком Ксенией Старосельской. Почему именно к польской словесности стоит внимательнее присмотреться российскому читателю? Над этим вопросом размышляет московский поэт, литературный критик Елена Фанайлова.
Литература лучше других восточноевропейских литератур представлена в России благодаря довольно сознательным усилиям и редакции журнала «Иностранная литература», и детскому дому «Новое литературное обозрение», и издательству «Иностранка», и издательству «Лимбус Пресс» в Питере. И вот на этой книжной ярмарке «Нонфикшн» представлена книга, выпущенная в издательстве «Корпус». Вот для меня, например, самое главное, как и еще для нескольких внимательных читателей польской литературы, при этом вовсе не полнофилов, не знатоков польского языка, то, что польская литература говорит мне, современному человеку, о том, о чем я бы сама вот хотела читать по-русски, чего мне по-русски не хватает. Мне не хватает в России рефлексии исторической роли страны. Польская литература рефлексирует историческую роль Польши в 20 веке как избранного народа с великой миссией. Ну, то есть, грубо говоря, она развенчивает этот миф, образ народа жертв. Об этом довольно афористично сказал, ну, один из лучших, на мой взгляд, польских режиссеров, Кшиштоф Варликовский. Я все время слышал, что поляки – это избранная нация, а видел перед собой каких-то жалких, мелких торговцев. А второй главный человек польского театра, Грзегорз Ежина, поставил пьесу по книге Дороты Масловской «У нас все хорошо». Там совершенно открыто обсуждаются национальные комплексы польского величия, и они доводятся до абсурда, они просто высмеиваются. Там звучит текст о том, что поляки были единственной великой нацией в мире, и что даже Колумб был поляком. Масловская стала популярна не только потому, что она использует современный язык и вообще все понимает про современную молодежь, но и потому, что она очень жестко высмеивает польского обывателя, в частности, его русофобию. Ее первая книга называлась «Польско-русская война под бело-красным флагом». Рассказ идет от лица наркомана, и один из эпизодов книги, так называемый «День без русских», где жители маленького городка решают выгнать русских, например, им вот отсюда, или пусть они себе торгуют своей паленой водкой и фальшивыми сигаретами. Эта книга, затем эта пьеса, это ставили польского обыкновенного человека лицом к лицу с его комплексами. Польская литература очень связана вообще с интеллектуальной дискуссией в последнем времени о месте страны в Европе, в Восточной Европе и в постсоветском мире. Один из важных аспектов этой дискуссии, который буквально перевернул польское общество, это роль Польши во Второй мировой войне. Поляки там традиционно относились к себе как к народу жертве и к народу герою. Но речь пошла о польском антисемитизме, в эпизоде в Едвабне в 41 году. Речь идет о жестоком убийстве поляками евреев. И взорвала общество буквально книга Яна Томаша Гросса «Соседи» и сына Яна Блонского «Бедный поляк смотрит на гетто». Второй момент для польской литературы важный, она чрезвычайно связана с театром. Это театр сейчас, возможно, один из первых в Европе. Вот. И, наконец, она связана с большой традицией литературы факта 20 века, с Ежи Гидройцем и его журналом «Культура». То есть это документальная репортажная литература. Это литература феминистская, безусловно. Это литература очень сильная женская литература. Ну и то, как современная польская литература работает с запрещенными темами. Во-первых, первый роман в Польше о геях под названием «Люби его» написал журналист Михаил Витковский. Это абсолютно жесткое журналистское расследование бытовой жизни геев советских времен. Там нет никакого умиления жизнью меньшинств или там никакой борьбы, так сказать, за их права, никакого вот этого либерального самоутверждения, которое довольно распространено в этой среде. Еще одна вещь, которая обычно репрессируется в тоталитарных государствах, это работа с телом и телесностью. Я говорю сейчас в частности о книге Славомира Мрожика «Валтасар», автобиография, где заслуженный драматург рассказывает о том, как он пережил инфаркт и клиническую смерть. Когда мы говорим о лучшей польской литературе, то это не магический реализм, а это метафизический реализм. Это люди с очень ясным мышлением, с очень ясным интеллектуальным видением. И, может быть, главный урок для России – это то, как искусство обходится с травмами людей. Вот как поляки обходятся со своими историческими травмами, я считаю, что можно было бы этому поучиться.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 30 ноября были поэт Елена Фанайлова и переводчик с польского языка Ксения Старосельская. В Москве подходит к концу ярмарка интеллектуальной литературы. Вот так обстояли дела в пятницу 30 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница. И в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших выходных.